Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04, дорогие друзья. Доброе утро, еще раз доброе утро всем. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы». Ну, здрасте, 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 доброе утро, привет, хорошего дня, как еще вас поприветствовать, не знаю, давайте начинать этот день. Еще раз напоминаю, у нас за окном 31 июля 2019 года, позвольте мне такие фамильярности. Слушайте, это просто потому, что это последний день июля, вот так-то проходит лето, две трети уже хоп. Долой, и я так смотрю на прогноз, я смотрю за окно, никакого лета в ближайший месяц не предвидится. Не предвидится, не наблюдается и не ожидается. Абсолютно точно, даже потому что я сегодня планировал поехать на мотоцикле, а поехал на машине. Ужасно. Я считаю ужасно, потому что пришлось искать парковку. Я, кстати, нашел ее, и даже бесплатную. Но я не скажу где, но там все равно больше нет. Одно место еле приткнулся. Ладно, давайте начинать. Сейчас в движении по традиции, потом уже будем переходить к темам.
В движении.
А что в движении? Да, в принципе, все в порядке. У нас пока по одному баллу Рязанский проспект. И, ребят, я смотрю на статистику. Это вот это Волгоградский проспект. Один балл из центра в центр. Садовое кольцо, Восток. Внутреннее, внешнее, один балл. ТТК, Восток, внутреннее, внешнее, один балл. Везде один балл, везде один балл. Ну ладно, давайте я, знаете, еще все-таки к другим источникам информации образ чусть. Сургут, 16, Владимир из тайги... Вальдемар, прошу прощения. Ну, в принципе, у нас то же самое. То же самое. Поэтому мы примерно с вами в одном месте находимся. Так, 4.06. Это что? А почему 4.06? Это у нас сбито время на 3 часа назад. Хорошо. Голос как из трубы. Интересно. Я сейчас посмотрю, в чем может быть... Проблема, все вроде нормально, посмотрим. Я сейчас попробую, может быть, что-то настроить. Хорошо, доброе утро, доброе утро. Есть, хочу попробовать XC90, будет про это сегодня разговор. Не прям про машину, но, возможно, и зацепим некоторые моменты, которые вас тоже интересуют. Так, ладно, я немножко отвлекся, дайте я посмотрю на Яндекс, что он показывает там. Один балл. Это подтверждает ту информацию, которую я вам говорил прежде, ранее. Единственное, на что можно сейчас обратить внимание, это Московское кольцо. И это внутренняя сторона на двух ее участках. После Реутова и до, получается, Рязанского проспекта. Там из-за дорожных работ сдерживается движение. Также из-за дорожных работ сейчас, ребята, перед Бесединским мостом немного подстаивает. Ну и внутренняя сторона на данный момент на юге, если быть точным, то от проектируемого проезда 45-50 и до Битцевского парка. Примерно. Вот так сейчас выглядит движение. 7373948, если есть что рассказать. Прошу. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, доброе утро, слушаю вас.
Да, Александр, ну, доброе утро. Еду по Ленинскому, все в порядке, но у вас действительно голос, я давно вас не слышал, еле-еле узнал. Такое ощущение, как будто вы, знаете, из машины ведете репортаж.
Обычно бывает такое, может быть, именно
да,
поэтому.
Да, но вот это напоминает, честно говоря, может... Что-то там изменить.
Сейчас попробуем, посмотрим. Спасибо большое. Сейчас я гляну. Но тут на самом деле немного-то вариантов, почему это может быть. Да, я сейчас, во-первых, посмотрю, что у меня с микрофоном. Но давайте так. Мы сейчас потерпим немножко. Да, я все, что могу сделать в рамках эфира, попробую сделать. А пока немножко потерпим, чтобы я, ну, эфирное время на это не тратила. А уж после, когда будут новости, я попробую сделать это более-менее активно. Хорошо, все, с движением, я думаю, на этом закончили, потому что машины еще не особенно собрались. Нужно, я уверен, идти вперед.
Моторы.
Ну что, смотрите, что у нас есть сегодня. Давайте я по традиции начну с цифр, для того, чтобы утром, как говорится, их, знаете, с ними разделаться и уже к ним не переходить. Цифры, конечно, сложные для восприятия, особенно сейчас, в начале, в 7 часов 9 минут. Но я постараюсь коротко, прям лаконично и больше к ним уже не возвращаться, чтобы самое дискуссионное время оставить для наиболее интересных тем, а не просто тупо перечислять цифры. Хорошо? Темы две, которые связаны с цифрами. Во-первых, это результаты продаж по боевым автомобилям, а во-вторых, это отзывная компания как раз Volvo, да? Вот с нее давайте и начнем. Вот человек спрашивал про XC90, не то чтобы я говорю прям про сам автомобиль, но вот в чем проблема. Я, если честно, был несколько удивлен, и до сих пор остаются вопросы. Я надеюсь, что вот в ближайшее время я их задам компетентным людям. Итак, Volvo отзывает более 500 000 автомобилей. Это достаточно много. Если быть точным, 507 тысяч автомобилей. При этом новых, абсолютно новых автомобилей. Эта отзывная кампания касается всех автомобилей, которым сегодня 5 лет. Ну, то есть все автомобили, которые были реализованы с 2014 по 2019 год. Тоже достаточно большой промежуток. Но самое интересное, это, конечно, модели, которые отзываются, потому что практически вся линейка попадает под этот отзыв. V40, S60, V60, XC60, V70, S80, S90, V90, XC90, конечно же, и даже V90 Cross Country. Почти вся линейка Volvo. Что стало проблемой? Выпускной коллектор. А сделан он, ребята, из пластмассы. Как? Ну, вот так. Я, если честно, тоже, ну, я попытался представить, но я, давайте так, я предполагаю, что все-таки речь идет о каком-то, ну, элементе или составной части выпускного коллектора, который сделан из пластмассы. Ну, элементарно, я думаю, дальше вы сами можете понять, что с ней может быть. Она может нагреваться. Неудивительно, да, в этом месте. И, естественно, деформироваться. Что-то может быть сделано из пластмассы, но для меня остается неким вопросом. Но именно этот вопрос я и попытаюсь изучить вот сегодня-завтра. И мы с вами будем до конца недели. Я вам расскажу о том, во-первых, как это выглядит. И попробую, ну, чтобы мне прислали хотя бы фотку, как этот элемент выглядит. Может быть, у кого-то уже поменяли, может быть, это все вот валяется где-то. И второй вопрос, это, естественно, как будет произведена работа. Что вообще планируется сделать? Ну, то есть, удалить эту деталь ты не можешь. Заменить ее на новую? Хорошо, а смысл? Заменить на новую только такую же, там, допустим, ну, алюминиевую или любую другую металлическую? Интересно, но это же просто будет внесение конструктивных изменений, сертификации и все остальное. Ты же не можешь просто так взять и поменять это на металлическую, да? Ну, вот как-то мне так это представляется, исходя из моего опыта. Но, так или иначе, как обычно, ребята, сайт Росстандарта, ВИН забиваем, мы смотрим, попадает ли ваш автомобиль. Все работы будут произведены, естественно, бесплатно. Для того, чтобы записаться, можете позвонить дилеру, узнать. Наверняка будут какие-то, ну, может быть, ну, небольшие очереди и так далее. Просто зачитаю из пресс-релиза, да, дабы какую-то информацию официальную тоже донести. Выпускной коллектор, изготовленный из пластика, в очень редких случаях написано. В очень редких случаях. Ну, хорошо. В очень редких случаях может оплавиться и деформироваться. При наихудшем развитии событий это может привести к возгоранию в моторном отсеке. Проблема обнаруживается только у машин с 2-литровой дизельной четверкой, то есть это D4 или D5. Отзывная кампания затронет автомобили по всему миру, и это более 500 000 автомобилей, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, дефект был выявлен в ходе внутреннего расследования, так что жертв и повреждений нет. Это хорошо. Вот все. Вот теперь уже можно с этим точно разделаться. 507 тысяч автомобилей. Много. Достаточно много. Хотя и, ну, по всей России, не по всей России, а по всему миру. But anyway, как говорится. Ну и еще цифры, с которыми давайте же и будем на этой новости заканчивать. В России назвали самые популярные подержанные автомобили всего за первый месяц лета. Это, соответственно, данные июня 2019 года. Было продано 457 тысяч, ну, с половинкой. 457,6 тысяч подержанных автомобилей. Это на 4,8 ниже, чем результат аналогичного месяца 2018 года. Но интересное здесь, наверное, то, что прежний лидер, которым была Lada 2114 хэтчбэк, занимает теперь второе место. Первое место, а стало быть, самой популярной подержанной моделью в этом году, за июнь 2019 года, стал Ford F. фокус. На втором месте, дайте я быстренько посмотрю, здесь просто раскидано все, все места, нет, нет же списка, нет, новость пишут, раскидали все по всему тексту. На втором месте, соответственно, 14-е, на третьем месте Лада Семьорка с показателем 10,2 тысячи проданных автомобилей. На четвертом месте только Солярис и Kia Rio. На пятом месте и далее следует Toyota Corolla, Lada 2170, Lada 2110, Toyota Camry и Niva. Вот так выглядит список. Да, все. Теперь, ребята, давайте переходить уже к тому, что нужно и хочется обсуждать. Первую тему, которую я хочу вам предложить, и которую я, на самом деле, с вами не обсуждал, а очень хочется, это то, что Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за непропуск скорой. Ну, вот так это выглядит. На самом деле, он и раньше был достаточно жестким. Ответственность была достаточно жесткой, но выглядело несколько странно, потому что я, например, ни в одном таком, как это сказать, ни в одном нарушении не видел следующего, что там либо штраф 500 рублей, либо лишение водительского удостоверения. Ну, то есть, либо 500 рублей можно отдать, что, казалось бы, да, совсем ничтожно, либо отдать водительское удостоверение. Да, там ненадолго, до 3 месяца, но вилка достаточно странная была. Теперь предлагается следующее. Ужесточение будет выглядеть так. До 5000 рублей, а срок лишения прав будет уже от 3 месяца до полугода. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот. Латинскими буквами в одно слово пишется. Также можете написать нам смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8. Считаю правильно, честно, вот без лишних слов и без лишнего балабольства, считаю правильно, не вижу здесь никакого вот чего-то предосудительного, ничего страшного в том, чтобы человека, который не пропускает... Опять же, понимаете, тут надо смотреть на правоприменительную практику. Ведь речь не идет о том, что, ну, там, человек, знаете, как-то замешкался или еще что-то. Ну, тут же просто нужно это фиксировать. А если уже зафиксировали, тогда да, тогда начинаются проблемы. Здравствуйте, алло.
А вот, извините, вот вы говорите скорые, а вы знаете, вот как они используются?
Знаю.
Вот я лично... Да. Я вот лично знаю. Точно знаю, я был свидетелем, когда проверяющие вот приезжают в Западный округ, в медицинские учреждения, на скорой помощи.
Да, да.
Ну, что вы на это скажете?
Как вас зовут?
Ну, неважно, там, называйте доктор. Вот так вот.
Хорошо, доктор, во-первых, скажите, звук стал лучше, не как из трубы?
Да нет, нормально.
Все, спасибо. Доктор, я вас пока не увожу, здесь пока оставлю. Я абсолютно точно понимаю, о чем вы говорите. Более того, я сам видел, как это происходит. Люди, ну давайте так, вот мы же не можем утверждать, да, вот я, например, не могу утверждать ничего стопроцентно. Я вам вот опишу картину, которую я видел. Приезжает Мерседес, не помню уже, ну это был Вито, наверное. Просто он был старенький. Но он, соответственно, с соответствующей ливреей, уж простите за тавтологию, да, белый автомобиль с красной полоской, с крестиками, со всеми делами. Оттуда выходят люди, ну, как вам сказать, давайте, вот я не могу их 100% назвать, но я могу их вам описать. Во-первых, они не выходят оттуда в, как сказать, врачебной спецодежде, да. То есть они не похожи на фельдшеров, у них в руках нет чемоданчиков, они одеты в брюки, пиджаки и рубашки, да, это мужчины, они достаточно крепкие мужчины, их три человека, при том, что вы понимаете, и за рулем человек в пиджаке, и рядом человек в пиджаке, и вот выходит из самого микроавтобуса человек в пиджаке. Единственное, что бросается в глаза, это на лацкане пиджаков есть значки. Значки эти очень похожи. Знаете, когда там в рапорте иногда пишут предмет, похожий на пистолет. Да? Не знаю, почему они не пишут пистолет. Они говорят, предмет, похожий на пистолет. Предмет, похожий на биту. Да? Люди пишут, это, наверное, те, у которых есть предмет в голове, напоминающий мозг. Ну ладно. Так вот, значок этот очень напоминает щит и меч. Ну вот что вот после этого? Да, я совершенно точно понимаю, о чем вы говорите. Эти автомобили используются не по назначению порой. Говорю порой, потому что я не могу сказать, как часто или как редко они используются не по назначению. Но у меня к вам встречный вопрос. А хотим ли мы проверять, кто едет в данном автомобиле? 7373948. А важно ли это для нас, пропуская, когда мы начинаем пропускать скорую? Важно ли это? Вот кто едет внутри? И едет ли там кто-то? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я считаю, что ради нескольких вот этих лиц, которые там используют скорую по неназначению,
да,
не стоит рисковать остальными больными людьми. Вот. И кого-то там проверять, вот, не пропускать.
Да.
Пропускать скорую однозначно надо. Но я скажу, я вот много езжу по Москве, да, очень много. Ну, я, скажем, не вижу людей, которые вот явно не пропускают скорую. То есть я не встречал этого.
Я понимаю, о чем вы. Этот закон, скорее всего, был разработан, и мысли о нем были очень активны год назад. И вы помните, тогда почему-то так сложилось, я не знаю, там это было растянуто во времени, было очень много, не очень много, но когда уже 2-3 в медиапространство попадают моменты ситуации с непропуском скорой, это вот как-то на слуху. Когда кто-то подрезает, специально не пропускает, вот о таких моментах идет речь. Потому что, ну что значит специально не пропускать скорую? Ну вот идете вы по трешке с левой стороны. Да, конечно, мы не очень сильно умеем пропускать скорую. И я это говорю не в укор, потому что на самом деле этому не учат, а должны были бы, ну ладно, это отдельный разговор, этому не учат, не учат, как наиболее эффективно пропускать скорую. Я вам более того скажу, что водители скорых не учат, как наиболее эффективно ездить в потоке с мигалкой. Это вот тоже такая деталь, о которой я с досадой говорю, потому что если у сотрудников, там, я не знаю, МЧС, тем более силовых ведомств, у них есть свои возможности и ресурсы обучать водителей, как это делать, то у Министерства здравоохранения такой возможности нет. И никто водителей не учит, как наиболее эффективно ездить. Да, ну ладно, это мы отклонились. Если вы едете по трешке в левой полосе и ну, начинаете худо-бедно смещаться, никто же вам не засекает секундомер такой, чик-чик-чик, все, за 5 секунд не успеешь пропустить, мы тебя оштрафуем. Нет, конечно. Тут, понимаете, речь идет только о тех, кто ну, совершенно нагло и безбашенно ведет себя с каретой скорой помощи. Ненавижу карету скорой помощи, почему-то назвал ее. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ковролик. Александр, тут вопрос возникает именно вот о правоприменительной практике, да, то есть я общался по этому поводу с сотрудниками ДПС, значит, имеется в виду явный непропуск скорой помощи, ну, что касается скорой помощи, да, явный непропуск скорой помощи, да, где они ловят, это места, где они базируются, то есть их вот, ну, это самое, или больницы, или станции скорой помощи.
Да.
И вот, допустим, выезд с этой станции, выезжает скорая с мигалками, да, и если ты ее не пропускаешь, да, то есть тут не идет речь именно вот, там, о трешке, там, о МКАДе и так далее, да, вот, значит, то вот это вот, да, это явный непропуск, и тут надо ужесточать. А когда где-то там на дороге, то есть там, я не знаю, там, на трешке, на МКАДе, там, и так далее, здесь надо учитывать то, что правила дорожного движения четко озвучивают, что водитель машины со спецсигналами не имеет абсолютного преимущества при движении, да? Он обязан убедиться, что его сигнал увиден, что понят и что его пропускают, и только тогда ехать. Понимаете, в чем дело?
Да, да, да. Да
вот. Если я еду на трешке или на МКАДе и сзади вижу скорую, а стоит пробка, да, то есть как бы. Если я буду резко брать вправо, да, чтобы ее пропустить, я тем самым создаю аварийную ситуацию, как минимум, да? Поэтому я должен включить правый поворот, показать, что я перестраиваюсь, найти щелочку эту, где перестроиться. Ну, то есть это сложный процесс, и тут очень тонкая грань, где я пропускаю, а где нет.
Все верно, все верно, все верно. Спасибо большое. Ну, это опять же, да, вы коснулись вопросов и правоприменительной практики. Она очень сложная, я сейчас буквально пару слов на эту тему скажу. И вопросов того, как наиболее эффективно это делать. И вообще то, что пропуск скорой, это, ну, достаточно, ну, это растянутая по времени процедура. То есть это не делается единого момента. Раз и пропустил. Это процесс, который занимает некоторое время. Вернемся к правоприменительной практике. Она очень сложная. Зафиксировать, что вы не пропустили скорую, практически невозможно, если не ведется каких-то специальных действий, специальных мероприятий по этой теме. Да? Ну, вы знаете, как, допустим, работаем по криминальным элементам. На разводе говорят. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но примерно так оно и происходит. Сегодня работаем по криминальным элементам. Все черные джипари где-нибудь останавливают на развилках, на развязках. На следующий день работаем по такси, да? Все, все таксисты, стоим, проверяемся, документы покажи, на газовое оборудование давай сертификаты и все остальное. То же самое может произойти по любой теме. И я, например, на один из разводов выходит ротный и говорит: сегодня работаем по скорым. Стали они, значит, на повороте где-нибудь на Сухаревской, на Садовом, там, где склиф, и высматривают, кто не пропускает. Вот, только так. По-другому, к сожалению, никак. Либо это только можно сделать с помощью видеокамеры. Но видеокамера, ну, где будет? Будет ли обращаться сам водитель скорой? Да вряд ли, не знаю. Но вот только не стоит забывать одну вещь. Вот мы с вами говорим про скорую все время, да, потому что она наиболее... Ну, как вам сказать, она наиболее удобна в диалоге. Здесь можно легче, как вам сказать, легче подыскивать аргументы. Здесь достаточно просто это делать. Но ведь закон не говорит о том, что скорую пропускай. Да нет, там не написано скорую. Там написано автомобили со спецсигналами. Автомобили других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами. А это не только скорая. Вы понимаете? 7373948. Здравствуйте. Слушаю вас, алло.
Давайте алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Григорий.
Григорий, можно я вас верну изначально к тому, с чего мы начинали? Это, соответственно, ужесточение закона о непропуске автомобилей со спецсигналами, в том числе скорых. 5000 вместо 500 и от 3 до 6 вместо до 3 лишения водительского удостоверения. Вам это как?
Алло.
Да.
Да. В общем... Да я не против, чтобы ужесточали. Да. Вопрос только в том, что, смотрите, машина со спецсигналом не должна принуждать водителя нарушать правила движения. То есть это тоже прописано в правилах. У нас в Москве куча мостов, эстакад и туннелей, где машины со спецсигналами вынуждают водителей смещаться через сплошную полосу. Вот. Это как вот с этим быть вообще?
Спасибо большое. Я, к сожалению, не помню формулировки. Не должны принуждать к нарушению правил дорожного движения. К сожалению, прошу прощения, у меня прямо сейчас нет перед собой правил дорожного движения, чтобы это быстро проверить. Но это очень интересный вопрос, потому что мы здесь можем, наверное, пользоваться только примерами и путается оранжевыми огнями. Гагога, это вы про кого? Нет. Я сейчас, ребят, почитаю ваше сообщение, пока вернусь по поводу нарушений правил дорожного движения, если вы пропускаете скорую. Самый наглядный пример, наверное, который часто встречался и попадался в том числе вам на глаза, это заезд за стоп-линию, когда ты подъезжаешь к светофору, горит красный, сзади появляется автомобиль скорой помощи, либо, хорошо, любой другой автомобиль со спецсигналами, ты немножко проезжаешь вперед, тем самым заезжая за стоп-линию, для того, чтобы пропустить. Скорая уезжает, да, она проезжает перекресток, не останавливаясь на красный сигнал светофора. Тебя же фиксирует камера за то, что ты либо проехал, светофор, да, на красный, либо заехал за стоп-линию. И в данном случае, как разворачивались события, нарушение ли это? По факту, да. Вот если просто откинуть все условия и взглянуть на ситуацию, да, на фотографию. Стоит автомобиль, позади него стоп-линия, горит красный сигнал светофора. Нарушение? Да. Но если учитывать все обстоятельства, мы понимаем, что это нарушение, которое... Ну, как его описать? Вынуждено, не вынуждено, не нарушение уже стало. Я это говорю только потому, что об этом говорили и в Центре организации дорожного движения. Почему, например, у них рядом с такими камерами на перекрестках, которые фиксируют нарушения, в том числе Вафельница, например, стоят и камеры видеонаблюдения. Как раз для того, чтобы отследить всю ситуацию, чтобы посмотреть, как оно было на самом деле. И подобные штрафы, я вам говорю сейчас ответственно, они очень просто оспариваются. То есть здесь не нужно никаких весомых аргументов для того, чтобы сказать: ребят, в данном случае автомобиль пропускает скорую. Все. И никакого нарушения за это не будет. Я уже не говорю о том, вот, что приводил наш слушатель. Допустим, мосты, тоннели, сплошная линия разметки. Там-то и камер нет. там и камер нет, там вас никто не зафиксирует. Ну и сотрудник ГИБДД тоже, если это увидит, он вряд ли будет этим заниматься. Есть? Да, я обещал ваше сообщение, прочитаю. Не должен нарушать правила водителя автомобиля с оранжевыми спецсигналами. Какого, я вас понял, но мне все-таки показалось, что слушатель говорит, не должен принуждать других водителей нарушать правила. Масандрович, водитель с проблесковыми камерами имеет преимущество, но не создавая аварийной ситуации. Это в обязанности водителя оперативных служб, спецслужб. Ну, хорошо, да. А может, у нас скорая будет двигаться, как у них, в междурядье? Два ряда чуть-чуть сместились, и она проезжает в пробке Майк Бендер. Здесь с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен, что нужно экстренным автомобилям передвигаться между левым и соседним рядами, потому что это гораздо эффективнее. А штрафовать будет на основе видео или со слов бригады скорой? Денис, я думаю, что, конечно же, штрафовать можно на основе видеозаписи и плюс на основе глаз инспектора. Не на основе глаз водителя скорой или там фельдшера или еще кто-то. Если инспектор это заметил, это одно дело. А если видео, это другое. Если прям что-то еще, то, я думаю, там уже вряд ли получится. А может, для тех, кто во дворе начинает не пропускать, либо для таких. Я думаю, во многом из-за таких. Тулуза. Ребят, ровно 30 минут, прерываемся на новости. Сейчас, может быть, даже продолжим эту тему после новостей.
Моторы.
Да, не без обзора прессы, пойдем. Давайте вернемся к теме пропуска автомобилей со спецсигналами. Я пока читал на новостях вопросы, комментарии и сообщения, которые вы прислали. В Канаде машины останавливаются, только услышав сигнал сирены, освобождают полосу. Высокий штраф и понимание использования спецтехники по назначению. Представить, что чиновник использует скорую помощь для своих личных целей, невозможно. Это пишет Влад. Интересный момент, пишет Сергей Федоров, когда едет машина ДПС, я, простите, по ходу просто сразу меняю, у вас есть ошибки. Не пишите за рулем, пожалуйста. Не пишите за рулем, надиктовывайте. Есть такая функция в телефон. Либо остановитесь. Если едет машина ДПС, то все разбегаются, понимая, что там, если не пропустишь, то будут проблемы. А как пропустить скорую? Сразу вопросы. Принуждают к нарушению, кто там едет, удобно ли мне пропустить. Есть такое. А еще, конечно, было много примеров того, как используются автомобили не по назначению. Например, сейчас где? Краску, где краску? Да даже если частные клиники, пишет Денис, у них есть свои скорые, они могут возить не больных, и никто их не проверит. А когда этот условный доктор будет сам пациентом скорой? В тяжелом состоянии, как он будет думать? Будет ли он ругать тех, кто не пропускает скорую, когда поедет в реанимацию? Это Сергей пишет про нашего слушателя, который представился доктором. Видел пару раз, пишет Константин, в Москве-Сити, следующую картину. В скорую садились крутые пацаны, а посадку в это время загораживали другие, наверное, не менее, это я от себя добавляю, крутые автомобили. Или, например, добрый барин пишет, когда делали Пироговскую больницу, краску для стен специально возили на скорой, чтобы работы не простаивала. Вот такие примеры есть. Давайте так. Вот об этом поговорили и до новостей, и сейчас, наверное, хочется, я от себя хочу подвести этот итог. Хотя, конечно, понимаю, что по скриптам возможен. Я, как один из наших слушателей, который и писал в эфир, и вот здесь кто-то писал в сообщениях, я, может быть, даже сейчас попробую найти. Я не готов проверять скорую, и я не готов, несмотря на все вот эти моменты, дискредитирующие ее, задавать к ней вопросы. Вот только, вот до тех пор, пока в 10 скорых, которые я пропускаю, хоть в одной из них будет пациент, вот пусть в 9 будут всякие злыдни, в одной будет краска, во второй будет ужасный, неловкий для меня чиновник, а в третий будет какой-то бизнесмен, в четвертый будут вовсе какие-то придурки. Вот пусть в 9 будут люди, абсолютно не соответствующие значению пациента, а в одной из них будет пациент, я буду пропускать. Будет ли мне от этого тоскливо и грустно? Безумно, ребят. Я буду вне себя, наверное, даже. но от этого не перестану пропускать. И не перестану делать это менее эффективно, потому что я бы не хотел взять на себя ответственность за то, что кто-то не доедет до больницы, или врач не доедет до пациента. Как бы эфемерно это ни звучало, и высокопарно, или как угодно называйте, но я бы не хотел становиться частью подобной истории. Вот и все. Мне бы не хотелось. Я бы не хотелось, и я всеми возможными способами буду это делать. И плюс, кстати говоря, я хочу здесь еще напомнить один момент. Мы-то с вами, да, обсуждали изменения, внесения новых поправок в КоАП, но ведь в Уголовном кодексе есть тоже свои статьи. Например, в Уголовном кодексе есть статья, которая звучит следующим образом. За воспрепятствование законной деятельности медицинских работников. За воспрепятствование, еще раз повторяю, за воспрепятствование законной деятельности медицинских работников. Это, ребятушки, до 2 лет лишения свободы. Но я даже более того вам скажу, там зависит от тяжести последствий. До 2 лет лишения свободы, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента, тяжкого вреда. А если даже по неосторожности ваши действия повлекли смерть пациента, то виновнику грозит до 4 лет лишения свободы. Хотите стать подобной, частью подобной истории? Ну, не знаю. 7373948, телефон нашего прямого эфира, говорит Москва, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Это наш телеграм. Плюс 7-925-48-948, это наш СМС-портал. Я быстренько прочитаю сообщение, еще пару звонков приму. Тут вчера один знаменитый пропагандист из Италии возмущался, что при перекрытии Садового кольца на митинге в пробке оказалась скорая помощь. Забыл он, правда, про кортежи чиновников и патриарха, из-за которых скорые блокируются куда чаще. Старый слон. Не знаю, что здесь добавить. А если из-за кортежа не пропустили, то кого штрафуем? 7373, так, сигнал. А, это уже читали. Пару звонков. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я как бы предлагаю пропускать все скорые вне зависимости, да, то есть изначально, как видишь, скорая помощь и спецсигнал, и звуковой сигнал вне зависимости пропускать, двигаться, вне зависимости от того, думаете ли вы, сидит ли там кто-то, чиновник или коммерсант, или кто.
Да.
То есть изначально, когда мы ставим себе во главу угла пропуск скорой, а не будем задаваться вопросом, кто там внутри едет, это будет правильно. Потому что если мы начнем думать, кто сейчас едет на ДТП на этой гаишной машине, кто сейчас едет внутри этой скорой помощи, ну это какой-то абсурд будет. Вот. И еще хотел бы пояснить, вот до этого вы сказали ранее в эфире, что там по поводу предмет, похожий на мозг, там, да. Я вам просто поясню маленько. Люди пишут в рапортах, что предмет, похожий на оружие, либо вещество белого цвета, похожее, да, на порошок белого цвета. Это все потому, что до проведения экспертизы, как по оружию, так и по веществу, нельзя однозначно заявить, является ли этот предмет запрещенным, да, ограниченным в обороте. Вот. И также и здесь. Не надо ставить себе в голову вопросы лишние, кто там внутри ездит. Надо просто подчиняться, как того требует правило, предоставить приоритет. А по поводу тоннеля, если вы сейчас в данный момент вот, поправки будут внесены, алло.
Да, вы с нами.
Да. Это нарушение отнесено к разряду, если там лишение прав.
Пропали, но уже не...
Это будет грубое нарушение ПДД, отнесено так же, как и встречная полоса, и в нетрезвом состоянии.
Да.
В таком случае, если вы в тоннеле видите скорой помощи, там есть линия разметки, да, сплошная, вот. Здесь как бы причинно-следственная связь. Если вы не уступите этой машине, да, не нарушив правила разметку в данном случае, то это получит за собой более тяжкое административное правонарушение, как не предоставление преимущества скорой помощи, да? То есть изначально надо уступать, просто подвинуться. Если вы боитесь, что вас зафиксируют камеры фото-видеофиксации, поверьте, там протоколы выписывают по данным видеоматериалам, не роботы же, а люди обрабатывают этот вал информации. Поэтому никто вам не выпишет, даже если вы вдруг стали, как вот в северо-западном туннеле любят по утрам, например, мыть обочины, да, едет там 10 километров в час и занимает левый ряд. Светофор, соответственно, на въезде горит зеленая стрелка. Это относится, конечно, к безалаберности,
да,
дорожных работников. Вот. И также и здесь. Вы можете его объехать, вам никто претензий не скажет, что к тому, что это тихоходное транспортное средство, вы объезжаете. Иногда они вообще там стоят просто в тоннеле в левой полосе, и ничего не моют, ничего не делают.
Все вот верно, все верно.
Да,
как-то, вот такой вот расклад. Спасибо, спасибо, хорошего дня. Как-то прямо безумно компетентно звучал наш слушатель только что. Вам не показалось? Ну ладно, я уж не стал его мучить. Спасибо большое. Я хочу сейчас, давайте мы уже все-таки эту тему чуть-чуть будем прикрывать, и прикрывать ее будем, давайте на нас сделаем фокус. Я хочу поговорить сейчас о том, как наиболее эффективно пропускать транспорт со спецсигналами. Небольшая предыстория, которая звучит следующим образом. Я год назад, ну вот как раз когда все это было со скорыми, очень плотно занимался этой темой и пришел к тому, что у нас в России не учат тому, как нужно эффективно пропускать скорую. То есть нам говорят, что ее нужно пропускать. Мы все это типа знаем. Но как это делать, мы не знаем. То есть вот стоит человек на светофоре, да, вот я вам приводил уже этот пример. Стоит человек на светофоре, сзади подъезжает автомобиль со спецсигналом. Что он должен делать? Ведь я сам был свидетелем тех ситуаций, когда стоит он перед светофором и не шелохнется. У него красный горит. Он боится выехать, естественно, он боится нарушить. Сзади него скорая, она не только мигает, она уже и крякает ему, типа, пропусти, пропусти. Это же было вот прям с трешки съезжаем на проспект Мира, да, соответственно, чтобы ехать с Клифу. И вот этот поворот правый с трешки на проспект Мира, вот там светофор стоит. Она крякает, она сигналит, машина стоит, не уступает. Не знает, как пропускать. Не знает, не умеет. То же самое касается вот этой линии сплошной разметки в туннеле, да, если человек едет в туннеле и думает, вот, черт побери, как я его пропущу, у меня же тут сплошная, я не могу, значит, проехать. Но это еще полбеды. А ведь реально существует проблема того, что мы не умеем этого делать. Например, опять же, год назад, сейчас такой некий, не то чтобы лайфхак, да, я не могу сейчас звучать как истина в первой инстанции, потому что у нас в принципе этого нет. Я лишь делюсь своим наблюдением. Я сам этого раньше не знал. Возможно, вы знали, это здорово, значит, вы просто также когда-то об этом озаботились, либо, может быть, случайно об этом узнали и умели эффективно пропускать автомобиль со спецсигналами на круговом движении. Вот кто-нибудь задумывался о том, как пропустить автомобиль на круговом движении. Особенно, если это маленькое круговое движение. В Европе это очень распространено. Я не знаю, законодательно у них где-то это закреплено или нет, но я просто методом, не то что проб и ошибок, методом тыка это понял, а потом просто свои предположения подтвердил. Так вот, для того, чтобы наиболее эффективно пропустить, давайте хорошо будем в данном случае говорить, скорую, на круговом движении, нужно не останавливаться. Нужно не принимать вправо, не подпрыгивать, не выбегать из автомобиля и кричать все, что угодно. Нет, нужно двигаться. Если вы выехали на перекресток с круговым движением, и за вами едет скорая, нужно просто продолжать движение по кругу до тех пор, пока скорая не уедет с перекрестка. Вы не занимаете ни один из съездов, пока это не сделает скорая. Абсолютно элементарно и логично, да, казалось бы, ну сейчас, когда я это произнес. Но ведь до этого ты совершенно точно не понимаешь, как это происходит. Я понимаю, что у нас несколько иные перекрестки с круговым движением, чем в Европе. Они у нас шире, у нас они не ограничены бордюрами, пешеходными там дорожками и всем остальным. Бывает по две и более полосы на круговом движении. Но если речь идет, в частности, о маленьком круговом движении, где одна полоса, где все в периметре по бордюрам, да, и, ну и никак не прижаться, нигде не проехать, не объехать, то именно так и стоит поступать. Ты едешь по круговому движению до тех пор, пока перекресток с круговым движением не покинет автомобиль со спецсигналами. Вот так. Это такой достаточно наиболее яркий пример, о котором я никогда не задумывался, но теперь я об этом знаю, и поэтому поделился с вами. Как еще это делать? Ну, наверное, я сейчас добавлю еще один, и хочу послушать от вас, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, то, пожалуйста, поделитесь этим со всеми. Я, например, считаю, что, вот я уже говорил, что, да, конечно, мне бы хотелось, чтобы автомобили со спецсигналами, автомобили экстренных служб ездили между рядами, потому что вот для нас, для водителей, это наиболее эффективный способ пропустить. Потому что следующее работает. Когда автомобиль едет в левой полосе, то почему-то весь поток, бывают единицы, которые так не думают, но обычно весь поток считает, что пропускать должны только те, кто в левом ряду. То есть, если я еду по соседству, да, в соседнем от левого ряда, в соседней от левого ряда полосе, то это меня не касается. То есть мне не нужно ничего делать. Я же не должен пропускать. Он же не в моей полосе. Поэтому я как ехал, так и еду. Вот так вот считают абсолютное большинство, не знаю, 95%, сколько угодно процентов, которые едут в соседней полосе. Но ведь это же не так. Но ведь это не так абсолютно. Потому что если вы не подвинетесь, если не подвинется самый правый чувак, то не пропустите, не сможете вы, у вас не хватит места, да, порой не хватит места. Если сместится один ряд, он даст, хорошо, 30 сантиметров. Сместятся два ряда, они дадут уже не 30, а полметра. Сместятся три ряда, они дадут полтора метра. Вот так это и работает. Я лично призываю вас в том числе, если вы видите, что по левому ряду едет автомобиль с экстренными сигналами, и вы едете не в левом ряду, вам тоже следовало бы принять правее, чтобы дать возможность другим автомобилям пропустить скорую. Это наиболее эффективный и безопасный маневр. При этом, я вас уверяю, даже если... Нет. Не буду я это говорить, а то совсем неправильно меня поймете. Извините, давайте ваши советы, очень бы тоже хотелось послушать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, меня зовут Денис. Да, Денис. У нас, смотрите, в ПДД есть же такое правило, как «не занимай левый ряд на шоссе». И даже на МКАДе мы с вами едем, написано «не занимай левый ряд», но почему-то все пренебрегают этим.
Ну,
левый ряд как раз и сделан для спецслужб. То есть,
ну, в городе это невозможно, Денис, вы же понимаете. Если на трассе еще хоть как-то можно с этим работать, потому что свободен правый, то в городе ты не встретишь трассу, ну, не знаю, ну, ночью разве что.
Нет, когда... ну, без проблем. Тот же самый МКАД. Почему нет? Почему мы не можем держаться с вами правее? И что мешает элементарно? Ну, видишь, ты действительно подвинься. Мир не изменит, меняйся сам. Что мешает нам просто... пропускать таких. Вы совершенно правильно сказали, если хотя бы в одной скорой будет пациент, а в девяти скорых будет что-то, кто-то или что-то, да, не пациент, ну, проще пропустить, на самом деле, чем взять как? На себя эту ответственность.
Как? Точно так же, как когда... Денис, да. у вас есть какие-то наблюдения в том, как бы вы видели наиболее эффективный способ и безопасный способ пропускать? Вот мы просто сейчас об этом говорим.
Вы знаете, я бы на самом деле взял пример с Европы и держал боковые интервалы в тех же самых пробках, но у нас, к сожалению, менталитет у людей не тот, и сразу туда полезут. Да. Я думаю, вы наверняка видели видео, как в Европе расступаются все.
И держат этот коридор.
Да. И причем они расступаются сами без машины скорой помощи.
Да, 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 все верно. И держат, вот и никто не занимает, и никто не лезет. Ну, да, я видел это, безусловно, как это происходит. Не хотел бы комментировать, потому что это такой достаточно философский и ментальный, возможно, получится диалог. И очень долгий и бессмысленный, да, поэтому лучше оставаться в наших реалиях. Вот у нас, да, так не получится, давайте это примем за основу. Мы так не делаем, а как мы делаем? Тогда вопрос, а как мы тогда делаем? Вот я вам привел два примера. Один касается кругового движения, другой касается рядности. 7373948. Я хочу вместе с вами научиться, понимаете, очень хочу. Я хочу быть крутым водителем на дороге. Я хочу быть рядом с крутыми водителями на дороге. Я хочу, чтобы про нас тоже снимали такие ролики. Да, пускай мы не держим коридор в какой-то пробке на трассе, пускай мы не оставляем его свободным. Но, возможно, мы с вами можем придумать некий другой способ, который кто-нибудь когда-нибудь снимет на камеру и скажет: а вы видели, как русские пропускают? Да это же вообще бомба! Они не держат, как мы, староверы, какой-то коридор непонятный, дистанции. Они едут все, как хотят, но как только появляется автомобиль со спецсигналами, они вот такую штуку исполняют. Я, правда, пока еще не придумал, какую, но это как раз вот с нами, нам с вами сейчас предстоит. Они вот такую штуку делают, она быстро проезжает, и все дальше едут. Вот так хочется, понимаете? Вот так хочется. Как бы нам такую штуку придумать? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, доброе утро.
Пропускают скорую всегда при любых обстоятельствах.
Как?
Неважно,
как наиболее эффективно это делать? Дайте нам какой-нибудь свой пример.
Никто почему-то не сказал о том, что перед тем, как совершить маневр по пропуску скорой помощи, я должен обозначить этот маневр включением, допустим, указателя поворота.
Да.
Вот в левом ряду, я часто езжу в левом ряду. Меня упирается, а заранее я слышу, скорая помощь. Я включаю указатель правого поворота и пытаюсь перестраиваться на правый ряд агрессивно, выталкивая того, кто справа. Понимаете, потому что тот чайник, который справа, он может сидеть в телефоне и вообще ничего не видеть. Ну как, выталкиваю, раз так, рулем.
Ну, я вас понял,
да. Люди, умеющие ездить, меня поймут.
Да, уголок засунул.
В основном в основном я вот не наблюдаю на дороге, что кто-то специально что-то не пропускал скорую помощь. Это бывает, но это бывает от того, что люди действительно не умеют этого делать. Да. Вот.
Либо эффект Багдасарян, будем так говорить. Либо эффект Багдасарян. Ну, какой-то наглости и сумасбродности. 7373948. По поводу агрессивно перестраиваюсь, не стал бы я, наверное, ну вот прям вот, вот советовать всем. Я понимаю, о чем идет речь, но, наверное, это не для всех. Не для всех. Но вы зато сказали и напомнили мне очень интересную деталь, о которой мы не поговорили. Как заблаговременно или как... заранее, насколько заранее начинать перестраиваться. Потому что я уверен, и вы это тоже наблюдали, что мы начинаем перестраиваться только тогда, когда бампер автомобиля со спецсигналами приблизился к твоему заднему бамперу. Вот только тогда. Я считаю, это в корне неправильно. Я понимаю, что перестроиться бывает несколько дольше, да, чем автомобиль подбирается к тебе, но это исключительно ваша проблема. Вот о чем я хочу вам сказать. Это исключительно ваша проблема. Если к тому моменту, как автомобиль скорой подъехал к вашему заднему бамперу, вы еще не убрались с его дороги, это ваша проблема. Значит, вы что-то сделали неправильно. Насколько заранее? 5-10 минут. В зависимости от того, как лихо вы перестраиваетесь. Наверное, вот так вот хочется сказать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид. Я вот хочу сказать, я вот по 200-300 километров в день по Москве проезжаю. Я не вижу такого, чтобы скорой кто-то злонамеренно не пропускал. Я вижу это только в Ютубе, и то про какие-то дворы преимущественно. По-моему, это просто какой-то популистский закон, вот так вот, чтобы поднять какую-то волну. Потом, опять же, не знаю, как сейчас, раньше вот у меня был один знакомый, но это было лет 20 назад. Он работал на скорой, он был просто лишен за пьянство, он на своей машине ездил по даче пьяным за водкой, у него отобрали права, так он спокойно работал как бы водителем на скорой.
Леонид, давайте мы просто уже прошли обсуждение самого закона, и сейчас говорим о том, как наиболее эффективно пропускать автомобили со спецсигналами. Вот вы часто ездите, говорите, у вас есть какое-то свое, может быть, выработанное правило, как вы это делаете, и считаете это эффективным?
Я пропускаю много кого, понимаете, если бы я все время тех, кто сбоку выезжает и пропускает. Пускай перестраивается, я не знаю, это, наверное, может опыт, может еще как.
Я понял, спасибо, нет какого-то особенного правила, хорошо, еще пару звонков успею принять, и я думаю, будем переходить к движению, хорошо? 7373948, телефон нашего прямого эфира, здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, спасибо, выключайте, вот так хорошо.
Смотрите, никаких проблем с пропуском скорой нет, и... слушать вот то, что говорят какие-то люди, кто-то на чем-то там ездит, какие-то там, едет мигалка со спецсигналом звуковым, обязан пропустить. А добиться это можно только ужесточением, соответственно, меры пресечения. И штраф 5000, это, я считаю, маленький.
Пока
ну, по-другому не справиться. Нужно, условно, там 30 тысяч на 2 года прав лишать. И показательно об этом говорить по средствам, опять же, вы должны помогать, да, там средства массовой информации, телевизионные и так далее, и так далее. Есть только единственный нюансик, который, соответственно, нужно соблюсти и водителям, управляющим машинами со спецсигналом. Ну, вы видите, мы все видим, как подъезжает скорая там с включенным проблесковым маячком, и только упираясь в бампер, она начинает там покрякивать. Но,
да.
Но крякалка не является спецсигналом. Я не знаю, почему у нас это распространилось, но не ввели, соответственно, это в ГОСТ. Мне непонятно, но тем не менее, еще раз повторюсь, крякалка не является спецсигналом, так как по ГОСТу спецсигналом является звуковой сигнал с изменяемой частотой.
Да. Есть. Спасибо, спасибо большое, прошу прощения. Нет времени у нас, сейчас уже переходим к движению. Я хотел буквально несколько сообщений зачитать. Водители скорых, которых обучали, то где-то в правилах у них написано, что они должны избегать маршрутов с тоннелями. Если это так, если нас слушают водители скорых, дайте нам подтверждение или опровержение этой информации. Если у вас вот действительно какие-то правила, предписания о том, что вы должны избегать маршрутов с тоннелями. Чтобы не пропустить скорую, надо самому ехать на скорой, пишет Сергей Васильевич, очень забавно и правдиво, да, и на самом деле от того и забавно, потому что всегда забавно, когда это правда, когда это из жизни. А разве у нас нет обязанности в населенном пункте не занимать левый ряд? Нет правила не занимать левый ряд. Есть правило не ехать в левом ряду при свободных правых и так далее. Может быть, нам разрешить таран, подпрыгивать? Ладно, в движении.
Моторы. движении.
Так, ребят, коротко взгляну на карту. 20 секунд буквально. При том, что особенных затруднений пока не наблюдаю. Общая загруженность дорог оценивается Яндексом в 3 балла. Наверное, я бы отметил, помимо внутренней стороны Московского кольца после Реутова и на юге, естественно, от Липецкой до Ясенева, по вылетным магистралям... внешка на МКАДе на севере появилась от Дмитровки до Ленинградки. По вылетным магистралям, я смотрю, хуже всего себя чувствуют сейчас Волгоградка, это Ярославка и Дмитровское направление. Новости.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь ноль пять. 31 июля за окном. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Здрасте, доброе утро. Так, ну что, немножечко давайте уже разгоняться на 8 часов-то уже можно, да, завестись и двигаться, по крайней мере, по тому, как это отражает Яндекс. Вижу, что именно так вы и поступаете, дорогие друзья. 3 балла еще раз. Напомню, у нас загруженность дорог, но более подробно вернемся уже в конце часа к движению. Сейчас же давайте переходить к следующим темам. Я хочу вернуться, Почему вернуться? Потому что тема, на самом деле, растянутая несколько во времени. И никак нельзя не поговорить о ней еще один раз. А у нас дальше сегодня в этом часе и Suzuki Jimny, и будет еще разговор про мотоциклы, и вот так вот оно будет выглядеть. Хорошо? Все, давайте начинать. Парковочные карманы, которые хотят сократить, хотят урезать, да, все, убрать все парковки. Вы же так восприняли эту новость. Ну, давайте будем сейчас еще раз разбираться, потому что лично я с вами этого не делал, а мне есть, как говорится, что сказать. Я сейчас пытаюсь в своих огромных бесчисленных листочках найти пост Андрея Мухортикова. Андрей Мухортиков – это Центр организации дорожного движения, человек, который отвечает за планировочные решения. Я не знаю, какая его прям вот должность и как называется его отдел, к своему бесстыдству, потому что надо бы знать, но я обязательно обещаю исправиться. Знаю лишь только, чем он занимается. Это человек, который занимается планировкой, организацией дорожного движения, который чертит, линует и все остальное. Поэтому вот вопросы по поводу сокращения парковочных карманов, это все к нему. Давайте так, я просто хочу сейчас вам зачитать некоторые моменты, которые вызвали большой резонанс и которые следует подчеркнуть. Да? Опять же, от слов Мухортикова, исходя из его слов. Многие недоумевают, зачем вообще разделять места на парковке. Центр организации дорожного движения с этим согласен. И я, кстати говоря, с этим согласен. Я не понимаю, зачем их вообще расчерчивать. Встали, никаких проблем. Какая разница, сколько? Главное, сколько автомобилей помещается. Но ведь автомобилей может помещаться разное количество, правильно ведь? Ведь у нас может стоять 5 5-метровых автомобилей, да, 4 3-метрового и 1 1,5-метровый. Ну, например, я образно говорю, да? А если будет... И так у нас, допустим, НЦАТЬ влезает в автомобили. А если все будут 5,5 метров, тогда влезет всего один. Ну, образно говоря. Итак, мы с этим согласны, и поэтому в проекте есть прерывистая разметка 1.7, которая позволяет отгораживать зону парковки без разделения на парковочные места. Более того, я от себя добавлю, что в Москве уже подобная разметка есть. Вы ее наверняка видели. Там, где есть карман, он не расчерчен на конкретные места, просто штрих-линией отгорожена вот эта вот территория этого кармана, где можно осуществлять парковку. Второй момент. В тех случаях, когда по каким-то причинам нужно все-таки места размечать, Андрей, например, говорит, что порой это важно для администрации парковочного пространства, потому что, ну, видимо, нужно какую-то либо отчетность соблюдать, да, то есть, ну, хотя бы сколько-то, назвать сколько мест. То есть мы нарисовали там 5 мест, да, хотя бы, чтобы на бумаге это было, либо как-то, ну, по-другому ее администрировать, я не знаю, но это уже внутренние разборки. Тогда в проекте предусмотрено не сплошное сокращение машиномест до, допустим, размера, о котором мы говорили, а размер, напомню, 5,5 метров длина и 2 метра ширина. Диапазон там предусмотрен. Диапазон от 5,5 до 6,5 метров. То есть администрация парковочного пространства сама будет нарисовать этот самый карман. Она может нарисовать 5,5. Допустим, если это центр, и там все должно быть плотненько. А если это, к примеру, Петровско-Разумовская, то там могут нарисовать и 6,5 метров в длину. Да? А диапазон ширины также полметра. От 2 до 2,5. От 2 до 2,5. Таким образом, если нет дефицита парковочных мест и недостатка ширины дороги, то организация парковки, размерившей машины места, можно оставить существующими. Никто не запрещает сократить ширину и длину на 10-30 сантиметров, если именно их и не хватает. Когда ширина улицы 10 метров, то там двустороннее движение, дефицит парковки, люди сами паркуются максимально плотно, иначе невозможно встать. И максимально близко к бордюру, иначе машина подвергается риску быть задетой, например, по зеркалу. Если нанести регламентирующую разметку, то эта схема будет просто легализована. Вот и все. Регламентирующая — это как раз просто вот этот вот пунктир. Ширина зоны парковки 2 метра, типичная для жилых зон в Европе, где массовая автомобилизация началась еще 30 лет назад, типичный размер автомобилей, там очень похож на нас, и никто вроде не жалуется. Давайте, вот, это, по крайней мере, те моменты, которые обозначил у себя на Фейсбуке Андрей Мухортиков. Теперь вопросы ваши, какие есть по этой теме, давайте их обсуждать. Вместе искать ответы. Я лично, да, сразу же вначале скажу, что, даже повторюсь, я не скажу, что абсолютно правильно, что идет в сторону сужения. Ну, знаете, парковочный карман 7,5 метров, это, ну, излишне. Это реально излишне. На таком кармане могут встать два маленьких автомобиля. Учитывая то, что нам не хватает парковочных мест, это реальный инструмент, который эти места сможет добавить. И плюс, да, давайте как бы, ну, не забывать, тут речь не идет о том, что, ну, как вам сказать, есть, конечно, на бумаге можно взять и спекулировать этой темой. Ну, то есть, как спекулировать? Например, сегодня есть улица, размер ее, допустим, 100 метров. Я сейчас, пожалуйста, не требуйте от меня точных подсчетов, потому что я делаю это экспромтом и высчитывать на калькуляторе не смогу. Допустим, есть улица 100 метров. То есть вот эта улица, на которой разрешена парковка. На этих 100 метрах, допустим, помещается 20 парковочных мест. Хорошо, нет, не вру, не 20, допустим, будет помещаться 10 парковочных мест. И спекуляция на бумаге возможна в каком случае? В таком случае, что 10 парковочных мест на 100-метровой улице возможны, да, при том, что каждое место по 10 метров. Правильно? Так вот, если мы типа сейчас в регламенте пропишем, что «а теперь парковочный карман, он будет по 5 метров», да? И если мы делаем его 5 метров, то на бумаге оказывается, что парковочных мест стало в 2 раза больше, что стало 20 парковочных мест. При этом расстояние 100-метровое, да, оно не изменилось. И какое количество автомобилей туда раньше влезало, такое количество автомобилей туда сейчас и влезает. Потому что, естественно, все не дурачки и паркуются не по карману, а по количеству того места, которое есть. Ну, по крайней мере, я так делаю. Я стараюсь не занимать все место. Я стараюсь все-таки прижаться к одной из сторон, чтобы кто-то еще смог влезть. Вот эта спекуляция возможна. Но, я надеюсь, во-первых, что такого не будет, а во-вторых, очень важный критерий здесь следующий. На самом деле, гораздо больший и гораздо важный, гораздо более важный параметр здесь не длина парковочного места, а ширина. И вот почему. Представьте себе тот же самый участок дороги, который шириной 10 метров. Соответственно, на каждую из полос выделяется по 5 метров. Если мы понимаем, что у нас и справа, и слева должны быть по парковочному карману, то они сколько, получается, 2,5 метра занимают? Это получается, что для проезда автомобилей остается всего 2,5 метра, да? Ну, то есть 2,5 метра парковка, потом 2,5 метра в одну сторону, потом прерывистая, потом 2,5 метра в другую сторону, и потом 2,5 метра в другую сторону, да? Я вам хочу, может быть, вы не знали, но я вам скажу, что 2,5 метров для проезда автобуса городского недостаточно. Если это достаточно для того, чтобы проехал легковой автомобиль, то для проезда автобуса этого недостаточно. 3,25 нужно, чтобы проехал автобус. Не менее. Понимаете, в чем речь? А как это работает? Это значит, что на улице шириной 10 метров можно организовать парковку, допустим, только на одной стороне. Только на одной стороне. Это значит, что, допустим, по другой стороне будет проезжать автобус. А если автобусы ездят в обоих направлениях, это значит, что мы не можем на этой улице делать парковку. А если мы сделаем ее уже, это значит, что мы высвобождаем место для автобусов. И если есть такая улица, которая по ширине 10 метров, и там ездят автобусы, теперь там смогут появиться парковки. В принципе, парковки новые. Раньше там висели кресты. Такое страшное слово мы придумали для знака, запрещающего остановку и парковку. И это, раньше там висели кресты, теперь там смогут организовать парковку. Вот здесь прибавление парковочных мест налицо. И это не спекуляция. 7373948. Давайте пройдемся по вашим вопросам. Это телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495, который мы используем. Вы пишете нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Вы пишете нам в Телеграме «Говорит МСК Бот». А 20 шапок можно сшить? Можно. А 30 можно? Можно. Борис Байкер. Посмотрите в законе города Москвы определение парковки. Меня так оштрафовали, и суд признал меня виновным за парковку в разрешенном месте перед знаком «Платная парковка». Сергей Ванурин, не пойму, о чем речь. Как именно вы припарковались, что вас оштрафовали? Не пропускают, это потому что... А, это уже про другое. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну, мне непонятно, как у вас получилось, что на 10-метровой улице нельзя организовать парковку, с одной стороны, потому что вы берете 2,5 парковку, соответственно, с одной стороны, смещаете ось центра улицы ближе к стороне, где парковка запрещена, и у вас получается по 3,25 с каждой стороны проезжая часть.
Ну, вопрос-то был в том, чтобы организовать парковку и с той стороны.
Ну, как это? Если у вас место ограничено, вы не можете закон сохранения, как говорится. Габаритов.
Я понимаю, но вопрос как раз стоит в том, что если мы сужаем парковочный карман, то мы тем самым высвобождаем место для проезжей части. И если мы широкие карманы раньше могли только по одной стороне улицы пустить, то узкие карманы мы теперь можем организовать и справа, и слева. И останется место для проезда. Вот о чем речь.
Слушайте, ну, узкие карманы, а насколько в них будут получаться, ну, крупные автомобили?
Ну, какая
такие
ширина?
Как Toyota Land Cruiser, которая у нас...
Какая, ну, ширина, не... какая ширина вашего автомобиля? Я сейчас... Вы пока вспоминайте свою, а я пока найду ширину Toyota Land Cruiser.
Ну, просто... Но у меня, конечно, но у меня два с копейками.
У вас два с копейками. Toyota Land Cruiser... 200, мы берем 200, дорожный просвет, колесная база, габариты, ширина. Я не знаю, какой у вас автомобиль, но если вы вдруг сядете когда-нибудь за Toyota Land Cruiser, то знайте, что его ширина не превышает 2 метров. Если быть точным, его ширина 1 метр 85 сантиметров. Ну, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы паркануться в парковочном кармане шириной 2 метра, не правда ли?
Ну, если вы, ну, на 10-метровой вы будете затруднять движение, если даже с такими. Скажем, если стандартную брать полосу, 10-метровую вы будете затруднять движение. Все
да,
равно.
спасибо. Я вижу и чувствую, что я все-таки ответил на ваш вопрос. Но у вас остается еще аргументация по поводу цифр. Но давайте так, я взял 10 метров просто для удобства расчетов. Да, там, конечно, не все цифры сейчас бьются, я согласен, но я взял просто вот... первую цифру, да, которая более-менее удобна для восприятия. Вы же понимаете, что ширина каждой конкретной улицы, они абсолютно разные. Я взял для примера вот столько, просто чтобы это было сейчас более-менее приемлемо для восприятия, потому что и так, извините меня, сейчас цифры в уме представлять, ширина здесь 2, здесь 3,5, здесь 3,25 и т.д. и т.п. Давайте элементарно тогда возьмем. Просто при узких карманах больше остается места для проезжей части. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Да, Александр, еще раз, добро. Маленькая ремарка.
Да.
Значит, при вот этих узких карманах, да, парковочных, не надо забывать о нашей культуре вождения, как люди паркуются.
Да.
Кто-то прижмется к бордюру, а кто-то поставит так, чтобы можно было открыть дверь и спокойно вытащить чемодан. В итоге его машина будет торчать на полдороге, да, то есть как бы и затруднять проезд другим людям, в том числе крупно говорительному транспорту. Пример улицы Недорубова в Некрасовке. Это просто жесть. Я вам сразу говорю. С двух сторон припаркованной машины проехать невозможно.
Есть, есть, есть. Спасибо. Вопрос по поводу того, как мы оставляем автомобили, как мы паркуемся. На самом деле, вот здесь второй по важности, потому что... Не знаю, как вам сказать, потому что, во-первых, самый распространенный был комментарий о том, что вот, нам сузите карманы, это приведет к большому количеству дорожно-транспортных происшествий. Ну, хочу сразу сказать, лично по моему мнению, это колоссальный бред. Ну, то есть, сужение кармана, в который помещает, до размеров, в которых по-прежнему помещается автомобиль, не приводит при должной сноровке к дорожно-транспортному происшествию. Правильно? Правильно. К дорожно-транспортному происшествию приводит то, что, например, я не умею водить автомобиль. Вот это приведет, или я не умею парковать свой автомобиль. Вот это приведет к дорожно-транспортному происшествию. Ничто иное. А все, что касается размеров, теперь говорят, вот большие автомобили. У всех сразу появились, мне нравится, у всех сразу появились большие автомобили. Все сразу на ленд-крузерах ездят, на майбахах, конечно, и на роллс-ройсах. Естественно, все на них ездят. Ну, давайте, хорошо, даже если все те, с кем я говорил, да, в том числе в эфире, ездят на этих автомобилях, давайте попробуем как-то все-таки прийти к пониманию, что для оптимизации процесса любого нужно, наверное, преследовать интересы большинства. Если уж на то пошло, ну, посмотрите на... Откройте любой сайт по продаже автомобилей, да, больших. И вот если вам, ну вот просто интересно, выпишите себе ширины, габариты, как угодно, я не знаю, как правильно ставить ударение. Выпишите себе габариты всех автомобилей, там, продающихся на российском рынке. И вы посмотрите, что редкие автомобили, а мне кажется, официально представленные на российском рынке, вообще не выступают за ширину 2 метра, да, ну, я вот сейчас вам Land Cruiser сказал 1,8. Сейчас попробую, конечно, найти, например, что у нас еще очень широкое. Например, Cadillac. Сейчас посмотрю, сколько Cadillac. Escalade. В ширину. Это, выступает ли он за 2 метра? Да, он выступает за 2 метра. Он 2 метра и 4 сантиметра. 2 метра и 4 сантиметра. Вот самый, наверное, один из самых широких автомобилей. Но ведь согласитесь... Но ведь если у нас меньшинство ездит на этих автомобилях, то ну, не для них же мы как-то вот... Давайте мы будем все делать для тех автомобилей, которых у нас меньше всего. Давайте как-то, может быть, делать для, все для тех автомобилей, которых больше. Нет? Мне кажется, так надо поступать. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Да, здрасте. Я вот по поводу парковочных карманов.
Да.
Вы знаете... Я абсолютно согласен, да, пожалуйста, пусть они рисуют все, что угодно, но вопрос заключается в том, что вот если вы знаете Курский вокзал, напротив него Садовое кольцо.
Да, мы знаем.
Так вот, из легковой машины там нельзя дверь открыть, потому что бордюр, вот как вот сейчас на Дмитровке еду, здесь бордюр 25 или там 30 сантиметров высотой.
А...
Там дверь нельзя с правой стороны открыть.
Вы про Садовое кольцо говорите?
Да, Садовое кольцо напротив Курского вокзала. Я просто это для примера, да?
Ну так там и останавливаться нельзя так-то?
Что... Нет, там можно останавливаться. Почему?
Где?
После светофора там парковочные места есть.
После светофора. Атриум проехали, мы по внешке же, да, едем?
По внутреннему, наоборот.
А, по внутреннему, после светофора, который перед атриумом, там справа есть карманы, да?
Да, и вопрос Хорошо. Заключается в том, что... У нас не регламентируется высота бордюров, и с правой стороны, если вы прижметесь, вы не сможете дверь открыть. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас нет ответственности за нарушение разметки вот этих парковочных карманов, да, если человек внутри этого парковочного кармана куда-то заехал, да?
Так это же хорошо.
А мне абсолютно все равно, как они там считают, сколько они мест нарисовали, еще что-то. Ответственности нет, значит, можно ставить как угодно, понимаете?
Да, да, да. Но это и раньше было. Да, спасибо большое, это и раньше было. И об этом вот, в принципе, Мухортиков и говорил, что вот эта разметка, штрих-разметка. Штрих-разметка, она как раз и регламентирует все то, что было раньше. Просто раньше это как-то, ну, по умолчанию было, да? Мы просто знали, что если ты поставишь между двух парковочных карманов, ну, тебя просто не заберут, это ничего не нарушает, да, абсолютно точно. Они были расчерчены номинально, грубо говоря. То сейчас это просто будет легализовано, вот и все. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Знаете, в целом идея хорошая, но у меня возникает один ключевой вопрос. Мы живем в такой стране, где полгода зима, и у нас снег. А учитывая, как у нас убирают снег в центре Москвы периодически, ну и в других местах, что будет зимой? Вот у меня машина высокая, я с завидной регулярностью с трудом могу залезть в снег в этот и припарковаться в центре.
Да.
Просто потому, что сантиметров 20-30, там как минимум, от бордюра это каша и так далее. А что будет, если их сократят вот до 2 метров? То есть я, ну, просто не помещусь, а владельцы, скажем так, машин маленьких пузатерок, они физически туда не смогут залезть.
Из-за снега. Вы знаете, я вот гораздо больше вспоминаю проблем, в частности, в центре из-за уборки снега с парковкой следующего характера. Снег в сугробы сгребают как раз на парковочные места.
Да.
Ну, то есть, вот это может быть проблемой, но, опять же, это никак не влияет. Ну, то есть, если место, грубо говоря, занято сугробом, мне кажется, неважно, какой оно ширины или длины. А если
нет,
все...
понимаете, периодически, когда чистит, проходит там грейдер, еще что-то, он не забирает полностью, то есть он оставляет на проезжей части там 20-30 сантиметров вот этой вот каши.
Отвал,
между,
да.
Ну, да, вот, который потом ручками периодически проходят дворники и прочищают. Но в момент между тем, как прошла техника и прошли люди, периодически проходят не один, и не два, и не три дня, а гораздо более. Да, бывают идеальные варианты, но...
Как вас зовут еще раз, как... прошу прощения?
Кирилл.
Кирилл, я просто, знаете, я пытаюсь понять, но у меня не получается. Как изменение размера парковочного кармана влияет на это? Ну, то есть, если мы говорим, допустим, про снежный отвал, который мешает заезду на парковочное место, он одинаково мешает, если у нас ширина 2,5, и одинаково мешает, если у нас ширина 2.
Я в любом случае... 2,5 можно поместиться еще, а так уже нет.
Все равно не понимаю. Вы же говорите о том, что автомобиль не заедет, потому что он низкий, потому что ему будет трудно преодолеть это. Но какая разница? Ведь ширина не влияет на проходимость автомобиля в данном случае этого... Алло? Алло? Хотелось продолжить. Я не понял, честно. Я не понял, как это влияет. При 2 метрах, Дональд пишет, ширины парковки водитель будет выходить на проезжую часть. Это нормально? Это нормально? Значит, выходить. А вы сейчас не выходите? У вас проспект там по левой стороне. Большая Филевская. Куда улетел? Большая Филевская этой зимой. Места для инвалидов. Пишет гешефтмастер. Гешефтмахер. Но я не вижу, наверное, вы хотели фотографию прислать или может быть еще что-то. Ширину забирает эту кашу, а не длину. Ширина забирает эту кашу, а не длину. Я ничего не понимаю. Пожалуйста, пишите подвалу по отвалу по ребрика. Питер пошел. Вот. Вы присылаете фотографии того, как в принципе не чистят. Но опять же, давайте так. Уборка снега. Она никак не влияет, в смысле, как вам сказать, размер кармана, он никак не влияет на уборку снега. То есть какая разница, какого размера, если его не почистили, то его не почистили. Если вы забираетесь на него зимой, если вы забираетесь на него летом, это зависит, опять же, от управления, от опыта управления вами автомобилем. При 2 метрах будет не ходить на проезжую часть. Ну, конечно, Хаммер 2063, это длина, и 227 ширина. Александр, вы когда последний раз Хаммер видели, господи, на дороге? Я вот просто поражаюсь. Ну, давайте будем строить парковки для Хаммеров, которых 5 штук в Москве. Давайте. Которые и 3 из них только ездят. Хорошо. Давайте 5. Т5H1 по 1,9, а они в каршеринге. Ну, влезает. Ну, влезает. Абсолютно точно влезает. Понаделали тротуаров широченных, чтобы плитку положить побольше, а теперь, оказывается, парковаться негде. Ну, слушайте, ну это как-то вот странно выглядит. Ребят, сейчас можно пока уже не звонить, потому что 30 секунд новостей, и я читаю новости. Но не новости, а эти самые, ваши сообщения, потому что не хочется никого обделять. Мы только за сужение всех полос. Ребят, сужение полос — это совсем другое, не о том. 51-й говорит, что это наш автосервис только за, мы ждем всех с нетерпением. Слушайте, я не понимаю, почему опять же такое вот волнение насчет того, что сужение приведет к повальным транспортным происшествиям. Абсолютно, вот я не вижу взаимосвязи с этим. А будут штрафовать водителей, которые ставят одну машину на два парковочных места, например, при неумении парковаться? Но опять же, ну что значит два парковочных места? Если ваш автомобиль столько имеет одну ширину, имеет такую-то длину, больше, чем длина автомобиля, вы не займете. Да? Правильно же? Все, дорогие друзья, пора уже переходить к новостям. Я делаю это прямо сейчас.
Моторы.
Ну что, двигаемся дальше, дорогие друзья. Слушайте, спасибо. Вы мне, по крайней мере, обозначили, что речь идет про снежный отвал, не который мешает заезду, а который как раз располагается на парковочном кармане. Ну, то есть, который, грубо говоря, сгребли на парковку с тротуара. Да? Не машина какая-то проехала, почистила дорогу, и снежный вал оказался между дорожным, между проезжей частью и парковкой. Нет, а который там, около, грубо говоря, дальней стенки. Ну, слушайте, давайте так. Вот мне просто интересно. Мне просто интересно. Ну, если, вот вы говорите, да, 20 сантиметров оказался снега, 20 сантиметров вала, на который вы не можете заехать. Если туда заезжает, допустим, автомобиль шириной 1,9, то получается он на 10 сантиметров выступает. Если вы подъезжаете к парковочному карману, а лежит на парковочном кармане беспризорник, спит, ну нравится ему, спит. Вы что, вы будете вставать там или что? Вы будете его давить? Или что, вы будете его убирать? Хорошо, другой вариант. Вы подъезжаете к парковочному карману, и там сугроб. Вы заезжаете туда? Вы туда заезжаете? Нет. Хорошо, другой вариант. Вы подъезжаете к парковочному месту и видите, что вам недостаточно места для того, чтобы встать. Ну, недостаточно места. Ну, то есть, ваша длина 2 метра, а там полтора. Вот вы что, будете распихивать или что? Нет? Нет. Вы едете дальше и ищете место. То, на которое вы сможете встать. Правильно? Правильно. Остается вопрос тогда открытый. Причина, по которой вы не смогли встать. В данном случае снег. Но ведь это не департамент транспорта. Это вопрос к департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Почему они так плохо убирают снег? Ведь ну, нужно же как-то разделять эти две вещи. Да? Вот мы сейчас говорим с вами о транспорте. Мы говорим о том, что в городе не хватает мест парковочных. И мы уже который год бьемся над мыслью, как сделать так, чтобы этих мест было больше. Мы все это понимаем, что они нам нужны. Да? Я это понимаю, вы это понимаете. И, о чудо! Там это тоже понимают, да? Ведь, согласитесь, было бы гораздо хуже, если бы мы с вами говорили, нам не хватает мест, нам нужно больше парковочных мест. А нам бы в ответ на это говорили, доставьте вы это, хватает вам мест, что вы придумаете? Вон, идите, покружите вокруг нашего дома, поищите место. Вот так было бы плохо, согласитесь. Поэтому очень круто, что там есть понимание, что мест тоже не хватает. И вот вам причина. Но мы почему-то от этой... Нам дают инструмент, который говорит, ребята, вот вам молоток, этот молоток забивает гвозди. А мы говорим, а как он забивает гвозди? Мы же не поели. Мы не сможем держать его в руке, у нас сил не хватит. Ну, черт побери, ну идите поешьте тогда и приходите, берите молоток. Ну, в конце-то концов. Мы отказываемся от инструмента под какими-то предлогами, как мне кажется, да? И в данном случае под предлогом того, что вот их не будут убирать. Их не будут убирать. Я понимаю, что да, проблема существует, но ведь эта проблема уже, как сказать, ну, надо к другому человеку идти. Ты же не приходишь к кузнецу и не говоришь, почему ты так плохо сварил мне суп, правильно? Он же за это не отвечает. Он говорит, тебе чего, мальчик, меч нужен. Оградку, может быть. Я не знаю, подковы, это да. Со всем остальным к другому. Здравствуйте, алло.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам не приходило в голову, что в Москве очень много, совершенно неоправданно много торговых центров? Я не беру только центральную часть города.
Но просто... Можно я вас здесь перебью? Это да? С парковками связано, да?
Я именно про это и говорю, да, потому да. что можно было абсолютно эти места отдать под более полезные. Вот эти торговые, бестолковые центры, где 300 человек на тебя бросается, я не знаю, с чем это связано, раньше такого не было. Я несколько лет за границей прожил, и раньше в торговый центр приходишь, там просто биток, пройти было нельзя, да, согласен.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Виталий, но сейчас Виталий. Настроили так...
Виталий,
вы меня простите.
Я вас прощаю, и вы меня тоже простите, но мы же не можем с вами бесчисленно обсуждать градостроительную политику, кто как застраивается и все остальное.
Нет, давайте оставаться. Я ни в коем случае не об этом.
Давайте тогда будем оставаться в рамках нашей дорожной темы, транспортной темы, автомобильной темы. Вот сейчас говорим про размер парковочного кармана, да? Ну, я же не могу сейчас говорить, давайте к черту, вообще снесем все торговые центры и поставим парковки. Ребят, пожалуйста. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло, да, говорите.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот хорошую тему вы подняли. У меня такой вопрос, вернее, даже не вопрос, а комментарий. Вы сказали про большинство.
Да.
Вот, допустим, большинство. Давайте тогда возьмем большинство автомобилистов и большинство пешеходов. Вот там человек говорил про Садовое кольцо, Курский вокзал и так далее. Если еще глубже туда, в центр, то, соответственно, расширяют пешеходные зоны. Ну, да. Давайте возьмем в час пик и посмотрим на Садовое кольцо. Сколько пешеходов и сколько машин. Вот эти вот огромные пустые тротуары, которые никому абсолютно не нужны. Или как наш всеми уважаемый Сергей Семенович там презентовал набережные, что отделали плиткой, обложили все. Соответственно, дороги для автомобилистов сузили, для пешеходов пешеходные зоны расширили. Я лично работаю водителем, и 90% времени у меня занимает именно поездки по ЦАО. Пустые набережные, пустое Садовое, никому не нужны эти пешеходные зоны. Так почему, если мы говорим о большинстве, почему бы не улучшать жизнь тогда водителей, коль их большинство? Я не беру там Красную площадь, где, наверное, 99% туристов гуляет. А вот именно конкретно Садовое, бульварное.
Есть в этой теме казуистика некоторая. Но опять же, даже здесь, знаете, как легко противопоставить, да? Ведь вы же сами согласитесь, что если взять город Москва и спросить у города, скажи, Москва, а сколько в тебе пешеходов, а сколько в тебе автомобилистов? Мы же с вами понимаем, что Москва ответит, что пешеходов во мне больше.
Ну, это любой город так ответит, правильно?
И поэтому, любой. И вот опять же, да, возвращаясь к тому, чтобы соблюдать интересы большинства, да, город в данном случае соблюдает интересы большинства. И во главу угла ставит пешеходов. И поэтому широкие тротуары и набережные, и все остальное. Гуляет ли город по ним? Это уже другой вопрос. Но, как вы видите, вот если...
Ну, почему бы его не задать? Нужны ли ему эти, городу... Нужны ли ему вот эти вот огромные тротуары, огромные пустые пешеходные зоны, пустые велодорожки? Или, знаете, был, я, честно говоря, не помню, но один человек тоже, обсуждая тему где-то там по телевизору, про выделенные полосы, да, которые там активно у нас вводятся, даже убираются знак по рабочим дням, то есть на постоянной основе. И почему эти автобусные полосы выделенные, да, для маршрутных транспортных средств, они пустые? На самом деле, вот человек там про Некрасовку говорил, да, транспортная доступность в части общественного транспорта, она тоже хромает. Почему пустые полосы?
Ну, я не могу с вами согласиться, во-первых, почему они пустые. Я не вижу, что они пустые. Да, мы, конечно, сейчас очень субъективны.
Да, они забиты таксистами, но не автобусами, которые должны ходить там раз в 5 минут.
У нас достаточно субъективный, Сергей, получается, диалог. То есть вы говорите, они пустые, я говорю, что они не пустые. У меня сейчас, к сожалению, нет цифр, которые, да, там могли бы как-то более обоснованно вести этот диалог. Но, возвращаясь, да, к вашему вопросу, вы говорите, а почему не задать этот вопрос городу? Типа, нужны ли вам такие набережные? Ну, прикол-то в том, что этот вопрос и создавался. И ведь вы сами понимаете, что ответ на него, да, нужны. То есть, если городу задаешь вопрос, нужны ли тебе набережные, ты же не задаешь вопрос, нужны ли тебе пустые набережные, да? Задается вопрос, нужны ли набережные, чтобы по ним можно было гулять? Нужны ли парки, чтобы в них можно было проводить время? Нужны ли широкие тротуары, чтобы по ним было легко, беспрепятственно проходить? Город отвечает «да». Почему? Потому что в городе большинство это пешеходы, а пешеход говорит «да, нужны», потому что он знает. Ну, я пешеход, пускай будет, пускай будет. Не факт, что я там пойду пешком, да, потому что я, например, не помню, когда я последний раз... Ну, ладно, я вру, я помню, когда я последний раз гулял и по Тверской, и по набережной. Это происходит время от времени, периодически. Но любой пешеход скажет, что «да, да, нужны, нужны». Не факт, что я по ним пойду, но пускай будут. Да? Если меня спрашивают, если мне задают вопрос, я отвечу «да, нужны». Пускай будет. Есть не просит, как говорится. Вот и простой ответ на ваш вопрос. Почему бы не задать этот вопрос городу? Он задавался, и ответ на него «да, нужны». 7373948. Здравствуйте, алло. Давайте,
алло, здравствуйте.
Давайте вернемся к парковочным карманам.
Алло.
Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну вот я сейчас еду по Садовому, да, действительно, тротуары пустые. Но есть некая такая штука, что, например, если под мостом три полосы, а дальше их расширить до четырех, а потом снова следующий мост три полосы, то это приведет к пробкам. Если сейчас по трем все быстро едут, и припаркованных нет никаких машин, а потом будет расширение, сужение, и это приведет к пробкам. Это будут все перестраиваться, притормаживать.
Да, все верно. Суматошный трах. Я хочу, чтобы мы вернулись к парковочным карманам. Хочу, чтобы мы вернулись к этой теме, потому что я вижу, что мы уже несколько начинаем, амплитуда наша все больше и больше, и мы от стенки к стенке бьемся сильнее. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я хочу сразу предупредить, что я и пешеход, и автомобилист,
да,
чтобы не чувствовали, что я предвзято как-то отношусь. Вы знаете, вот наезд на тротуары ничего не решит. Я думаю, что вот если опять-таки вернуться к Садовому кольцу, то при ширине там почти 60 метров, и вот отъесть 3 метра этого тротуара, ну, это примерно точно так же, как, знаете, когда отрезаешь заранее от карандаша вот этот огрызок, который остается. Ты же ведь все равно, у тебя получается парковочная ширина, ну, вот у края дороги ты не можешь делать две парковочные полосы. Поэтому Садовая расширится при этом только на полтора метра. Это даже никак не скажется. А проблема все равно останется та же самая. Вот у нас проблема с парковками, она не из-за того, что вот кто-то кого-то там ущемляет. У нас на самом деле в центре просто, ну, жизнь такая в стране, что все стремятся работать в центре, стремятся развивать бизнес в центре. Была же ведь идея выносить Москву, там, центр за... там, в Калужскую там направление, но это все как мертворожденные дитя, поэтому, мне кажется, тут вот наезжать автомобилистами на пешеходов не следует.
Спасибо большое, Александр Борисович. Вы натолкнули меня на мысль, вы и предыдущие слушатели натолкнули меня на мысль следующую. Ведь Садовое кольцо, несмотря на то, что на нем есть участки с широченными, возможно, неэффективными тротуарами, да? Но давайте вернемся к тому, что сказал недавно слушатель назад. Говорил он что? Если вы сделаете три полосы на всем протяжении, то они будут худо-бедно ехать, да? Ну, при самой максимальной загрузке. Худо-бедно ехать. Если вы на том же участке сделаете сначала три, потом пять, потом две полосы, да? То все будет стоять мертвяком. Потому что это приведет к нескончаемым перестроениям, потому что это приведет к желанию объехать, использовать всю ширину, потом все равно будет все сужаться, все будут лезть, чем больше перестроений, чем больше возможностей перестроиться, тем больше времени будет проведено в простое. Так вот, теперь перенесем эту ситуацию на Садовое кольцо. На Садовом кольце есть узкие места, которые физически расширить не получится. Ни в коем случае. Ну, физически это невозможно. Это в первую очередь узкие места из развязок и эстакад. То есть там нет широких тротуаров. Там есть эстакады. Допустим, не знаю, как она называется, я могу сейчас быстренько посмотреть, но Садово-Самотечная, проезжаем, если по внутренней стороне, в сторону Сухаревской, мы с вами едем по Самотечной эстакаде, она так и называется. Мы с вами едем по Самотечной эстакаде. Так вот, расширить ее, ну, никак не получится. Ну, разве что построить еще одну эстакаду. На этой эстакаде три полосы. По большому счету, мы приходим к тому, что Садовое кольцо не должно выходить сильно за ширину трех полос. Вот вам и ответ. Если мы около атриума уберем весь тротуар, оставим его шириной 50 сантиметров, сколько хотите, 10 сантиметров, хотите вообще уберем, прям вплотную к дороге будем ехать, допустим, да? Если мы около атриума это сделаем, я сейчас быстренько открываю камеру, смотрю, что у нас около атриума сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 5 полос около атриума, то эти 5 полос, продвигаясь к, так, у Красных Ворот еще достаточно места, тут, в принципе, на всем протяжении, даже у Склифа все достаточно места, то эти 5 полос, подъезжая к этой самотечной эстакаде, устроят большой затор. Да? Я не буду как-то преувеличивать, как-то сгонять и краски. Они просто устроят большой затор. Согласны? Нет? 7373948. Это сейчас 5 полос, которые в 3. Ну, при должной организации дорожного движения. Там 2 полосы уходят вниз, 3 уходят на эстакаду. Там до этого еще куча перекрестков. Съезд на проспект Мира через отдельный карман, который раньше все время тоже стоял из-за того, что все перли. Теперь это отдельный карман, стало лучше. Понимаете, если вот просто взять и расширить, то будет то, как говорил один из наших слушателей, с которым я согласен. Будет хаос и будут пробки. Просто взять и расширить. Здравствуйте, алло.
Алло, да. Насчет вот ширины, вы знаете, до глубины души обидели.
Давай, еще раз, да.
Вот
давай.
Ваш разговор по поводу садового самотечной, да, или там атриума. А вы знаете о том, что три полосы, да, может быть, и достаточно для того, чтобы прямо ехать, да?
Да.
Но вот вы знаете, когда вы говорите про садовую самотечную, здесь два ряда с одной стороны, которые на Цветной бульвар сворачивают, да? Один ряд, который сворачивает на Олимпийский проспект, и с другой стороны то же самое. То есть вы абсолютно не учитываете о том, что Садовое кольцо – это не для того, чтобы ехать прямо по трем рядам. Это для того, чтобы, например, на атриуме, да, это выехать с Яузы. Это еще один ряд добавляется, да? Но с Яузы выезжает два ряда. Ну и так дальше точно так же съезжают. Соответственно, нужно два ряда там, три ряда там. Вот и получается, пять рядов надо, а не три. А вот из-за того, что оставляют три ряда и расширяют тротуары, к этому и приводят пробки, потому что люди начинают тормозить.
Как вас зовут?
Посмотрите, что устроили у Склифа.
Как вас зовут?
Анатолий.
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 Я абсолютно не хотел вас обидеть, но вы должны заметить, что как раз пять рядов и остается. Я вам взял самое узкое место, это эстакаду. Но вопрос-то стоит в том, что мы хотим еще больше рядов. 5 достаточно, и если вы увидите, и у Курской, и около Олимпийского проспекта, там как раз 5 рядов и есть. И этого, как вы говорите, достаточно. Но народ-то говорит о том, что давайте еще больше, давайте от атриума отщипнем соответственно, тротуара и сделаем 6 полос, давайте сделаем 7 полос, сколько угодно еще вы хотите добавить. Вопрос-то об этом идет. Я говорю, что этого не нужно делать. 5 полос достаточно. Вот в данной конфигурации Садовое кольцо выглядит неплохо. Неплохо, учитывая то, что эти 5 полос порой трансформируются. У того же самого Склифа, я не знаю, вот вы упомянули Склиф, я прошу прощения, но там сделали отдельный через карман поворот на проспект Мира, при том, что на основном ходу 5 полос и осталось, и остался карман для поворота направо, который раньше был, соответственно, весь перед проспектом Мира забит, потому что народ там, ну, несколько рядов уходил. Что касается съезда на Олимпийский проспект, ну, я прошу прощения. Опять же, те же самые, вот если мы берем от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, у нас сначала идет поворотный карман для того, чтобы уходить в том числе, если я не ошибаюсь, это улица Щепкина и что там у них еще, и Мещанская улица, да? Там есть поворотный отдельный карман, который никоим образом не затрудняет основной ход. С него же можно выехать дальше вниз на дублер, не попадая на самотечную эстакаду. И три ряда уходят для того, чтобы повернуть вниз к Олимпийскому проспекту. Три ряда. Ну, разве этого недостаточно? Три ряда уходят на эстакаду, три ряда уходят вниз. Ну, мне кажется, этого достаточно. Мне кажется, этого реально достаточно. Еще больше, ну, возможно, мы будем ездить, как в 2007-м. Да? Помнится ведь такое? И по всем этим рядам народ пытается подобраться, пробраться к горлышку побыстрее. Ну, все верно. А тоннель под Маяковкой еще хуже. Чем хуже? Вот объяснить, ну, чуть-чуть более аргументированно, потому что тоже тоннель под Маяковкой, три ряда. Раньше было совсем плохо, да, потому что если брать... Если ехать по внешней стороне, то там было просто широченный, там, не знаю, там сколько рядов было на повороте раньше, перед вот этим бульваром, который справа начинался, сейчас от него отщипнули, не от него отщипнули, а от проезжей части отщипнули и сделали бульвар. А раньше там бульвар был уже, и там, не знаю, мне кажется, полос 7 было. 7 полос, которые потом превращались в 3, учитывая то, что там не было же разворота над этим самым. Да, у Атрио вообще можно сделать отдельный ряд под парковку, что раньше и было. В городе много понаехавших авто, пишет 46-й. Нужно решать проблемы трудоустройства на малой родине. Но опять же, дороги будут сужать, потому что цель сделать поверхность для богатых с мигалками, остальные согнать в метро тротуары для туристов. Алексей Фрей. Ох, не согласен? Не согласен? Ну, просто не согласен с вами. Лично. Да как можно с этим согласиться? Как можно с этим согласиться? На улице 2019 год. Отмотайте 15 лет назад. Хорошо, даже не 15, даже 10 лет назад. Этого будет достаточно. Неужели вы хотите сказать, что в 2009 или в 2007, который какой-то мне больше показательным, мне кажется, да? Верните мне мой 2007, да, знаете про это? Неужели вы хотите вернуть 2007 год на дороге? Неужели вы серьезно считаете, что в 2007 году было лучше и быстрее и комфортнее ездить по Москве, я сейчас говорю только про Москву, особенно про центр, по Москве, чем в 2019-м. Нет, вы серьезно? Голосование. 7373, ой, какой 7373? Новое. Третий вариант нам не нужен. Вы считаете, что в 2019 году ездить лучше? Сравниваем с 2007-м. Вы считаете, что в 2019 году ездить мы стали лучше, проще, комфортнее, быстрее, как угодно. Общим словом, называем это лучше. Да, вы так считаете. 134-21-35, код Москвы 495. 134-21-35, да, я считаю, что лучше. Сравниваем с 2007 годом. Если вы считаете, что нет, стало хуже, или здесь же, в этот же вариант ответа я скрываю вариант также. Если вы считаете, что так же, или хуже, тогда вы набираете 134-21-36. 134-21-36. Еще раз вопрос, коротко, да, у нас буквально 2 минуты, еще нужно в движении провести, поэтому быстро голосуем. Вопрос коротко звучит так. Сравниваем с 2007 годом. В 2019 году ездить стало лучше. 134-21-35, да, вы с этим утверждением согласны. Если вы с этим утверждением не согласны и говорите, что ездить стало хуже, либо так же, тогда вы набираете 134-21-36. 134-21-36. В 2019 году стало хуже или так же, как в 2007 году ездить. Если вы считаете, что лучше, тогда 134-21-35. Голосуем. Я на время рубрики «В движении» оставлю голосование активным, чтобы было побольше возможностей. Ладно, у вас. Еще раз коротко вопрос. Вы считаете, что в 2019 году ездить стало лучше? 134-21-35, да, так считаете вы, ездить стало лучше. Если вы считаете, что нет, либо так же, либо хуже, тогда 134-21-36. И там, код Москвы 495. Еще раз напомню, сравниваем с 2007-м. В движении.
Моторы. В движении.
Да, пока голосуете, я смотрю на карту, что она мне показывает. Ой, я тут карту уже поназбивал, и схему отключил, и пробки отключил. 4 балла сейчас Яндекс так оценивает загруженность дорог на московских улицах. Основные затруднения, ребят, касаются Московского кольца и вылетной магистрали под названием Проспект Мира. Это в пределах города. Проспект Мира очень плохо заезжает. Там, конечно же, все упирается в Северянинский мост. Обозначено все восклицательным знаком, который подписан аварийно опасный участок. 8 июля, бла-бла-бла, подробностей каких-то нет. Что касается Московского кольца, то главные затруднения здесь. Внешняя сторона от Дмитровки до Ленинградки, также от Каширки до Ясенева, также от Реутова до, прошу прощения, это СВХ, Рязанка, да, Рязанка. Что касается внутренней стороны, то внутренняя сторона от Калужки до Варшавки, и также на внутренней стороне достаточно трудновато, я бы сказал, едется от Новой Риги до Волоколамки. так, коротко подвожу результаты голосования. Они выглядят следующим образом. Они для меня даже удивительны. 48% говорит, что стали ехать лучше. 52% говорят, что либо так же, либо хуже. Все, на этом заканчиваем. Ребят, всем спасибо, хорошей среды. Я с вами прощаюсь, пока.
Моторы.